Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее сегодня Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Илья Пономарев, депутат Государственной Думы России, в недавнем прошлом кандидат на пост мэра Новосибирска. Также у нас в студии Михаил Виноградов, глава фонда «Петербургская политика», политолог. С нами на связи будут Алексей Мананников, бывший член Совета Федерации от Новосибирской области, журналист, и Иван Стариков, экономист, и тоже человек, побывавший в роли кандидата на пост мэра Новосибирска. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можете звонить, задавать свои вопросы, и пользуйтесь также смс-сообщениями +7 903 743 28 01. Вот. А мы начнем наш разговор о событии, которое произошло вот в эту ночь. Анатолий Локоть, коммунист, победил на выборах мэра Новосибирска, получил 43, там, с десятыми, почти 44% голосов. Ну, а его конкурент Владимир Знатков, 39,5% голосов избирателей, «Единая Россия» проиграла. Илья, почему? Почему проиграла «Единая Россия»?
Ну, на самом деле, главная причина — все-таки жители города хотят перемен. И как простые граждане, так и элиты, всем надоело. И Знатков Владимир Михайлович, я его знаю там достаточно длительное время, он абсолютно нормальный технический специалист, что называется, по задвижкам, по системам ЖКХ. Партийная кличка его на этой должности была «Сантехник». Он вполне нормальный. Я даже, когда выдвигался, я предлагал ему идти ко мне замом, собственно, по этим самым жилищно-коммунальным вопросам. Просто как руководитель, люди как понимали, что это такое будет в городе, и что, в общем-то, город умный, интеллектуальный, столица Сибири, третий по величине город страны, и дальше продолжать вот прозябать без какой-то большой идеи, без развития, без будущего, это никому не хотелось.
Понятно. Михаил, с точки зрения технологии, вот первое ваше впечатление отсюда из Москвы, что они сделали неправильно? Они партия власти.
Но я думаю, что в случае Новосибирской области нет никаких этих «о них». Я думаю, что нет такой партии власти в Новосибирской области. Там достаточно серьезный раскол элит, и в «Единой России» были представлены разные, собственно, группы. Был конфликт довольно долгий полпреда и губернатора. И, по сути, административный ресурс Новосибирской области, если не валялся, то, по крайней мере, был существенным образом ослаблен сначала организационно, в силу этого раскола, а потом уже кадрово после отставки губернатора Юрченко, который был главным драйвером кандидатуры Знаткова, а потом и ментально, потому что избиратель-лоялист, который, казалось бы, должен прийти на выборы и проголосовать за правильного кандидата, получил сигнал, что этот кандидат выдвинут неправильным Юрченко, которому президент не доверяет, у которого идут обыски, и я думаю, что это повлияло в том числе на явку, лоялистского избирателя. Поэтому думаю, что ключевые ошибки они носили скорее такой политический, нежели технологический характер.
Я вижу, у вас тут замечание, да, как? Да, нет, уточнение.
Я с Михаилом согласен почти полностью, хотя административный ресурс на этих выборах, он был очень сильный, просто он действительно был неумный, то есть он применялся по-идиотски.
Уже полдела.
Что, в общем, конечно, хорошо. Но парадокс ситуации в том, что Знатков не был кандидатурой Юрченко. Юрченко изначально продвигал совершенно другую кандидатуру у первого вице-губернатора Соболева. А Знатков был изначально кандидатурой Городецкого, и условием досрочной отставки Городецкого с поста мэра для того, чтобы объявить досрочные выборы, как они это в итоге сделали, чем себя, собственно, и закопали окончательно. Вот условием отставки было то, что преемником является Знатков. Это был плодом такого тяжелого компромисса. Знатков никакой с точки зрения вот, избирательной, он не умеет говорить, он никогда не был публичным политиком, он занимается вот этой супер непопулярной темой жилищно-коммунального хозяйства и, конечно, попал просто как кур в ощупь.
Ну, мог бы чему-нибудь научиться, наверное.
Ну, во-первых, мало времени. И я хочу сказать, что Владимир Знатков там образца декабря прошлого года и Владимир Знатков образца там марта — это два разных Владимира Знаткова. Правда, это не комплимент в данном случае власти. Я как раз говорил...
А специалистам? Специалистам комплимент?
Нет, я в данном случае говорю, что он изменился скорее в худшую сторону, потому что я говорил уходящему губернатору, что когда вы берете слабую личность и пытаетесь ее раздуть до масштабов мэра крупного города и большого национального лидера, вы получаете потом серьезный конфликт в элитах, и он... там вам не будет лоялен в будущем. Почему-то этого как бы не слушали, но хитрый Владимир Филиппович Городецкий, когда его назначили временно исполняющим обязанности губернатора, он не стал суперактивно агитировать за Знаткова, хотя это в чистом виде его человек от начала и до конца. Собственно, выбор Городецкого в качестве временно исполняющего обязанности, это была отчаянная попытка вот поставить человека, у которого все будет связано с тем, чтобы все-таки вот Знаткова дотянуть за уши, ну вот сделать его мэром. Но даже это не сработало.
Не дотянули. Ну, давайте мы обратимся в Новосибирск. У нас по скайпу тоже должна быть здесь связь. Алексей Мананников, наверное, с нами тоже на линии должен быть. Алексей, вы нас слышите?
Хорошо слышу.
Да. Алексей, какое ваше ощущение вот от этой кампании? Чем люди были недовольны? Почему они все-таки предпочли коммуниста Анатолия Локтя нынешней власти?
Ну, я бы не сказал, что это было предпочтение коммуниста. Коммунист набрал от общего числа избирателей все-таки 12% голосов. Здесь мои собеседники очень верно отметили неверные ходы «Единой России». Они сделали много ошибок, начиная с отмены второго тура выборов. Потом была досрочная отставка Городецкого, которая за полгода до окончания его каденции выглядела очень неубедительно. Наконец, не на того человека поставили. Знатков явно не годится на публичную фигуру. И отказ от подкупа избирателей. Ровно 5 лет назад, для того, чтобы избиратели пришли на избирательные участки, им выдавались разного рода торговыми системами скидочные карты. В этот раз этого не было, и явка была на 20% от общего числа избирателей ниже. Ну и, наконец, то, что поставили на человека, которого выдвигали в мэры, клеймо «Единой России». А «Единая Россия» в Новосибирской области, если мы вспомним, непопулярна очень давно. В малых городах области, в Куйбышеве, он же Каинск, в Аби, в Бердске, еще в 2011 году кандидаты от «Единой России» не прошли. Если мы вспомним выборы в Государственную Думу, последние декабря 2011 года, то в городе Новосибирске «Единая Россия» набрала меньше, чем в каком-либо другом из крупных городов Российской Федерации. По-моему, тогда был результат 29%, что в полтора раза ниже, чем в городе Москве. То есть ставить на такую партию, на такого человека и отменять второй тур выборов, то есть ошибки «Единой России» и всей властью были сделаны все, какие только можно было сделать.
Ну, Алексей, согласись, что вот команда Казадоя, вице-губернатора по политике, который последние 2 года рулил этой сферой в Новосибирске, а у него кемеровский опыт, они не проиграли вообще ни одних выборов, в которых участвовала «Единая Россия». «Единая Россия» выиграла все выборы, без исключения.
Они играли на мелких округах, на выборах в областные советы, а вот если мы посмотрим упомянутые мною выборы в городах Новосибирской области, они их все проиграли.
А, кстати, этого Казадоя ведь тоже уволили, да, сейчас?
Он сам уволился вчера, ушел в отставку добровольно, ну, закончив, по-видимому, свое благое дело, привод коммуниста к власти в городе Новосибирске.
Ну, благое или неблагое, это еще такой спорный момент. Давайте к Ивану Старикову обратимся. Иван Валентинович, ну что, вы дополните впечатление наших гостей здесь от административный ресурс, как действовал? Вы там успели так свободно поагитировать за себя?
Михаил, добрый вечер. Я Михаил и Алексей. Всем привет. Я, в принципе, согласен, то, что уже было сказано, но хочу несколько уточнений сделать. В чем состоят на самом деле эти уточнения? В принципе, диагноз поставлен правильный, но была одна отягчающая деталь. С моей точки зрения, она состояла на самом деле в том, что вот Илья сказал уже про Кемерово. Ведь Новосибирск, в отличие от многих городов Сибири, это не сырьевой регион. И вот этого развращающего сырьевого сознания в городе нет. И вот эти, в общем, лекала и мерки, с которыми пытались здесь провести избирательную кампанию на выборах мэра, они абсолютно провалились. Вторая часть состояла в том, что случилось чудо. Я подал заявление, поскольку господин Знатков обязан был, как муниципальный служащий, уйти в отпуск во время избирательных, после того, как его зарегистрировали. Должно это было произойти 9 марта. А с 9 января, то есть 2 месяца, у него был существенный гандикап, когда он царствовал, значит, на телевидении и везде, где только можно. Тем не менее, они даже этого побоялись, он не ушел в отпуск, и мое заявление в суд о том, что его необходимо снять с регистрации, в общем, на уровне районного, центрального районного суда города Новосибирска было удовлетворено. Причем Илья знает, у меня нет никаких мохнатых рук в Кремле, а произошло это...
Илья есть, мы знаем.
По одной простой причине.
Вот это мохнатая рука.
Михаил сказал про внутриэлитный раскол. Вот даже вот такой внутриэлитный раскол, в принципе, подковерная борьба бульдогов, она порождает некую видимость политической конкуренции. А это в конечном итоге приводит, в общем, к правосудным решениям. Поэтому вот молодая судья, которая приняла решение, она исходила из того, что да идите вы все, что называется, лесом, буду по справедливости.
Ваня, ты знаешь новость сегодняшнего дня очень забавную? Ведь тебе Знатков аргументировал, что он не может уйти в отпуск, потому что ему не на кого оставить управление городом. Так вот он сегодня ушел в отпуск.
Но ему теперь есть на кого оставить управление городом. А с судьей ничего не случилось, кстати говоря. Это хорошо. Это хороший пример, да, извиняюсь.
Еще, значит. Понимаешь, поэтому это случилось. Но я вот в продолжение, чтобы повеселить. Мне один товарищ позвонил, не буду называть фамилию, твой коллега Илья из Госдумы, ошалевший. И говорит, что у вас там пошли слухи, что на самом деле все это была тщательно разыгранная комбинация политического гроссмейстера Сан Саныча Карелина, который особо близок к Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому он был послан для того, чтобы похоронить Единую Россию в Новосибирске, возглавив штаб Знаткова. И таким образом, значит, чтобы у Владимира Владимировича были аргументы для господина Медведева, для чего он довел партию как ее лидер и экономику страны как премьер. Я по этому поводу написал мат честно, я-то думал, что победили мы с тобой, объединенная оппозиция, Сан Саныч Карелин.
Как всегда победил Путин, да.
Ну, Путин это все, конечно. Я вот Михаила тоже спрошу. Михаил, а действительно, может быть, теперь по итогам этих выборов будет один такой творческий момент. Действительно, под брендом «Единая Россия» идти уже не будут, а везде будет вот объединенный фронт. Тем более, он уже снимает там одного за другим губернаторов, проштрафившихся. Ну, там трех, кажется, да, уже убрали за последнее время под этим брендом. Может быть, действительно, они вот сейчас подумают и следуют. Следующие выборы как раз вот осенью, они пройдут под флагом Объединенного Народного Фронта.
Я не вижу признаков того, что ОНФ сейчас усиливают и готовят именно как предвыборный бренд. Да, можно смотреть, есть кадровые перестановки, приходят люди с большим, в том числе, выборным опытом. Но, по-моему, ОНФ находится сейчас достаточно комфортной для себя нише. С одной стороны, некого такого оракула, присылающего разного рода приветы чиновникам. И, с другой стороны, не несущего такой прямой ответственности за тех депутатов, тех там, региональных чиновников, которые так или иначе по-разному себя проявляют. Когда в 2011-2012 году были проблемы, собственно, с рейтингом власти, и многие списывали это на усталость именно от «Единой России», ждали, что рейтинг «Единой России» достаточно серьезно по стране провиснет. Если посмотреть социологию, то колебания рейтинга «Единой России» идут вплоть до, как подобно колебаниям рейтингов Путина и Медведева. То есть какой-то самостоятельный урок она не воспринимается. Усталость и аллергия от нее скорее несколько даже снизились, потому что после появления ОНФ «Единой России» совсем утратила субъектность и особо о себе не напоминала лишний раз. И поэтому то раздражение, то аллергии, которые проявлялись в 2011, начале 2012 годов, они как-то утратили энергетику. Поэтому технической необходимости менять «Единую Россию» на ОНФ на сегодня нет. По-прежнему, судя по тому, как не торопится с ОНФ, вот его положение в засаде, в ближайшем резерве, представляется более результативным, более эффективным, нежели превращение его в банальный выборный проект.
Но в условиях Новосибирской области мой личный прогноз, что
следующий, на губернаторские выборы,
следующий, да? Губернатор будет выдвинут от ОНФ. а не от «Единой России». Я не считаю, что Городецкий пойдет на выборы губернатора. Как раз вот результаты выборов мэра окончательно, на мой взгляд, ставят крест на его дальнейшей политической карьере. Его будет задача вот досидеть до этого времени и обеспечить как раз передачу кандидату от Народного фронта. Тем более, что Народный фронт на выборах мэра отказался официально поддержать кандидатуру от «Единой России».
То есть он чист.
Они просто впрямую сделали заявление о том, что от УНФ здесь два кандидата. Один это вот Владимир Знатков как «Единая Россия», а другой это Андрей Ксензов как представитель партии «Родина».
Но он ушел с выборов, Ксензов.
Он ушел с выборов, снял свою кандидатуру, де-факто поддержав кандидатуру Локтя, хотя публично он про это не сказал, тем самым он сохранил себе пространство для маневра, как раз для губернаторских выборов. Я думаю, что «Родина» будет его продвигать на губернаторских выборах.
Так, а кто же в шорт-листе еще, кроме там, Ксензова и там, условного Карелина? Кто еще может попасть в шорт-лист?
Я уверен, что Карелин не будет. Я думаю, что Карелин готовится на позицию полпреда, потому что в ситуации вот этого раскола логика аппаратной борьбы должны быть наказаны оба, и Юрченко, и Толоконский.
То есть Толоконского снимут за
это дело? Я думаю, что его могут снять жестко, его могут снять мягко, его могут снять сейчас, его могут снять
позже.
Он же
неплохой руководитель был.
Он очень талантливый руководитель, это сильная, интересная личность, при которой много было сделано для области. Другое дело, что на самом деле это вопрос
мало. То есть сделано так, что до сих пор демократию в Новосибирской области полностью упразднить
совершенно
не
верно.
Могут.
При Толоконском он, во-первых, один из последних, кто вступил в «Единую Россию», уже вынужденно, что называется. А во-вторых, как раз он всегда со всеми договаривался. Он стремился всем найти какие-то ниши, чтобы все были довольны. Просто...
Он сам пришел к власти как фактически оппозиционер.
Он, да, он такой розовый был губернатор, да. Есть одна проблема. Не может быть выходец из Новосибирска полпредом в Сибирском федеральном округе. Это то, что в Москве не понимают. Просто Новосибирск как лидер, как столица Сибири, вот как третий по величине город, имеет конкурентные отношения с Красноярском,
Томском. То есть
вы
как сибирские москвичи, Томском. Да? То есть раздражение вызывает. Да,
вызывает раздражение, и это плохо для полпреда. Но этого здесь не видно.
Давайте Алексея Мананникова тоже спросим. Я помню, Алексей тоже участвовал в губернаторских выборах. Даже третье место занимал, если я не ошибаюсь. А ваша оценка, уберут Толоконского или не уберут?
Ну, я думаю, что сейчас его положение достаточно шаткое. Уберут или нет, это все-таки воля у нас монарха. А то, что подставил Виктор Александрович Толоконский и партию власти, и вообще всю систему управления в Новосибирской области под такой удар, ему должны припомнить. Должен припомнить в первую очередь и Александр Александрович Карелин. Если он не высказывает никогда публично критики в чей-либо адрес, то его непубличные связи с администрацией президента и лично с Владимиром Владимировичем Путиным могут привести к ускорению этой отставки.
Ну, давайте еще Иван Валентинович Стариков тоже выскажется на тему кадровых перестановок.
Миша, я прежде чем выступить на тему кадровых перестановок, сказать свое мнение, я бы все-таки Михаилу поопонировал в какой части. Вот я убежден, что «Единая Россия» настолько уже обвешала политически, что как в том анекдоте, в общем, Владимиру Путину про цыганенка лучше нового народить, чем отмыть этот. Я имею в виду политический бренд под названием «Единая Россия». Поэтому и главная проблема в чем? Что Собянин шел в Москве, что сейчас Знатков в Новосибирске. Они тщательно скрывали, во-первых, свое выдвижение. Но когда избиратели приходили на участки, брали бюллетени, видели напротив Знаткова «Единая Россия», то при всем не срабатывало. В общем, явная аллергия. Поэтому я думаю, что этот проект закроют в ближайшее время. Здесь я не согласен с прогнозом, что еще он некоторое время просуществует. Вторая часть состоит относительно судьбы Виктора Александровича Толоконского. Но он был моим соперником, между прочим, на губернаторских выборах, и мы там долей процентов разошлись. Даже меня в первом туре объявили, вернее, во втором туре объявили победителем, когда мы муху выбили. Потом, правда, спустя 12 часов победителем Виктора Александровича объявили. Безусловно, Виктор Александрович гораздо более талантливый политик, чем его выдвиженец Василий Юрченко, недавно снятый со скандалом. Это абсолютно очевидно. И так настроить против себя практически все элиты, что политические, что деловые, это надо постараться. Вторая часть, мне кажется, состоит в том, что в нынешнем кадровом голоде Кремля, значит, увольнять Толоконского за то, что победил Локоть, Он же тоже не безрассудный человек. Наверное, было бы нерационально. Я думаю, что как раз Виктор Александрович Толоконский вполне может получить даже повышение. И это не будет как показательная порка за победу коммуниста в общем лобке. Ну и, наконец, последнее. В общем, интересная конфигурация может получиться на губернаторских выборах. Она состоит в том, что оппозиция ведь вполне может повторить тот успех, который был на мэрских выборах, выдвинуть единого оппозиционного кандидата, а с учетом того, что только у коммунистов сегодня есть возможность преодолеть муниципальный фильтр, то мы можем, в общем, очень интересное развитие событий наблюдать. Поэтому в этой части, я думаю, в Новосибирске все только начинается.
Да, вот все-таки о победе коммуниста Анатолия Локтя. А что, собственно, ждать от этого политика в практическом плане? Ну, вот люди хотят, чтобы там, не знаю, дороги чинили, еще что-то. А вот, Илья, например, вы фактически вступили в такую коалиционную комбинацию с коммунистами, да? Поддержали, часть кандидатов снялась, вы, Иван Стариков. Ну, вот, собственно, каковы ваши условия? Вот сохранится ли эта коалиция, например, после победы?
Ну, условий здесь никаких особенных не было. С моей стороны было главное условие, на чем я настаивал публично на протяжении всего времени, это программа действий. И, собственно, то, чем я занимался больше всего последние полгода, у нас там большое общественное движение в городе Новосибирске, мы сделали общественную программу, обсудили каждый ее блок, там и транспортная политика, градостроительная политика, и политика в области финансов, образования, социальный блок, все было обсуждено именно с теми, кто это занимается, да, а не с чиновниками. И Локоть должен реализовывать эту программу. Это было условие, под которое мы все снимались. Кто это будет делать с точки зрения команды? Здесь вопрос открыт. Это то решение, которое должен принимать сам Анатолий Евгеньевич, приглашать тех или иных людей. Он говорил о том, что он будет приглашать не только членов КПРФ, что он будет приглашать представителей разных сил. Главное, чтобы они были вот профессиональны с точки зрения блоков этой программы.
Но вы не собираетесь лично там в мэрию пойти там заведовать отделом подочистки каким-нибудь?
Ну, у меня пока никаких предложений от Локтя не было. Я сейчас активно работаю над проектом, который мы называем Институтом Сибири. То есть мы хотим сделать такой центр урбанистики на территории Сибири для сибирских городов и для Новосибирска в частности. Такую нашу новосибирскую стрелку. И я рассчитываю, что этот проект получится. У нас там очень сильная команда подобралась как раз за эту избирательную кампанию. Если мэрия будет работать с этим институтом, я считаю, что город очень сильно выиграет.
Хорошо, Иван Валентинович, ну а вы как собираетесь сотрудничать? Вот вы снялись в пользу коммуниста, теперь как вы будете с этой властью новосибирской дружить? Или, может быть, тоже пойдете, вдруг пойдете на работу туда?
Михаил, ну, я подтверждаю то, что сказал Илья. На самом деле, зафиксируем, восстановим хронологию событий. 20 января было подписано на самом старте кампании коалиционное соглашение. Илья, на самом деле, выступил инициатором. Мы его подписали. Если бы Знаткова не восстановили, то, безусловно, мы бы дошли до конца избирательной кампании. Поскольку его восстановили, то мы, как и договорились, подписались за неделю до выборов, снялись в пользу того человека, в данном случае кандидат от КПРФ Анатолия Локтя, у которого самые высокие рейтинги. В общем, показали, что политика может быть моральной. Сколько их было, этих коалиционных соглашений? Это первое. Второе. Относительно моих перспектив. Безусловно, братья-либералы насовали мне полные карманы, не буду говорить чего, что я поддержал коммуниста. Но это ведь не политика.
Еще добавим.
Да. На фоне того, что на самом деле там Парнас пачкуется, делится. И это на самом деле не политика, это симулякры. Поэтому я знаю, что будет происходить в экономике страны и, соответственно, в экономике Новосибирска. Я убежден, что Локтю придется реализовывать очень либеральную экономическую программу. Ну, просто я вижу, что будет с трансфертами.
Не дай бог.
Да.
Вот она, коалиция-то. Сейчас друг друга задушат прямо здесь.
Илья, как достроить, например, третий мост? Какие нужны ограничения снять в сфере торговли и строительства? Поэтому было предложение у меня. Я, в общем, Если оно подтвердится, безусловно, его приму. Суть его состояла в том, что я вижу некую стратегию развития Новосибирска. Кстати, многие идеи Ли Пономарева мне нравятся. Я думаю, могли бы здесь объединить наш потенциал. И, соответственно, отвечать за это. Как в Москве, возглавляя представительство в должности вице-мэра, так и в Новосибирске. Это все, что касается сегодня с модернизацией энергосистемы для снижения энергоемкости ВРП. Все, что касается транспортных проблем. Это все, что касается мусоропереработки. В конце концов, все, что касается отношений с Сибирским отделением Академии наук, с Большой Академией ФАНО. Вот это направление меня, безусловно, устраивает, если Анатолий Евгеньевич, как уже по отчеству называет мой друг Илья Пономарев, подтвердит, то я, наверное, приму это предложение и с удовольствием буду работать.
Хорошо, давайте вопрос Алексею Мананикову. Как там видится вам из Новосибирска такая левая, леволиберальная коалиция в мэрии Новосибирска? Это реально или нет?
Ну, на самом деле, о коалиции пока никто ничего не говорил. Человек, получивший власть, будет сам решать, кого брать в свою команду, кого не брать, кого отправить подальше. Я могу сказать, что меня, честно говоря, эта победа, в отличие от моих собеседников, не очень радует. И не только потому, что мне кажется, что в 21 веке человек, называющий себя коммунистом, выглядит не совсем логичным и не совсем понятным. Мне кажется, что эта победа, победа Анатолия Локтя, она печальна не только для партии власти, что очевидно, которая проиграла, она печальна для всех. В первую очередь она печальна для самого Анатолия Евгеньевича, который потерял, если он занимает эту должность, неприкосновенность депутата Государственной Думы, он даже теряет формально в зарплате, и он становится объектом пристального внимания наших карательных органов, Следственного комитета. Вот я вспоминал о тех мэрах, которые избраны в малых городах. Ну вот мэр города Оби находится под следствием по делу о халатности. Мэр города Бердска, коммунист тоже, кстати, уже год находится в следственном изоляторе. Можно приводить примеры из других областей. То есть в тяжелое положение сам себя поставил Анатолий Евгеньевич. Что касается перспектив, кстати, надо еще добавить, что ведь произошло это 6 апреля. Это у нас день работника следственных органов. То есть это подарок как раз большой для следственных органов.
Символично.
Да. Так вот для Новосибирска я на самом деле тоже не вижу каких-то благоприятных перспектив. Вот приходилось сталкиваться с мнением, что вот раз новосибирцы продемонстрировали некоторую оппозиционность, то может пролиться на Новосибирск золотой дождь из федерального бюджета. Вот те знания, которыми располагаю я, не позволяют мне сделать такого вывода. Золотой дождь у нас проливается на те районы, на те регионы, которые проявили упорство в сепаратизме. Чечня, Татарстан, другие национальные
республики. В Крым тоже
будет. На что ты намекаешь, скажи, пожалуйста.
Теперь и в Крым. А вот тех, которые проявляют оппозиционность, раньше вообще не так давно было просто по проценту проголосовавших за Единую Россию, определяли, сколько из федерального бюджета давать, а где кое-что подрезать. В этом смысле, мне кажется, что избрание Анатолия Локтя означает, я вот такой прогноз, что в Новосибирске в ближайшую, в его пятилетку, не будет построено ни одной станции метро. Как бы ему этого ни хотелось. Я понимаю, что ему этого хочется, он многое хочет сделать, но на это не будет денег. Ни в местном бюджете, и ни копейки не придет из федерального. Не начнется, не просто не будет построен, а не начнется строительство 4-го моста. То есть ситуация для города оказывается, на мой взгляд, хуже, чем если бы она складывалось так, как все текло.
Слушайте, Алексей, да к вам, как известному демократу с истории, нужно было, наверное, поагитировать за Единую Россию. Под кандидата Единой России точно бы дали денег.
Я не знаю, дали бы кандидату Единой России. У кандидата от Единой России не отобрали, по крайней мере, бы того, что обещали. Я боюсь, что у Локтя отберут. И при этом не надо обращать внимание вот на те слова, которые сейчас говорит Володин, говорит Толоконский, что мы поддержим мэра. Вот вспомните, 2011 год избрали Илью Потапова в Бердске, и все областное начальство в Новосибирске говорило, мы поможем, поддержим, не обращаем внимания, что он коммунист. Потом постоянно все, чем занималась областная администрация, это ставили ему палки в колеса, а в конце концов спровоцировали и посадили.
Алексей, ну, это же житель
понятно,
Бердска.
Понятно, что Анатолий Евгеньевич не такой молодой лох, как Потапов, и он не возьмет розовый пакетик. Ну и Урлашов не брал пакетика, однако сидит в тюрьме.
Ну, знаете, Новосибирск это одно, но есть опыт Иркутска, где кандидат от компартии переквалифицировался, по-моему, в сторонники Единой России. Давайте мы Михаила спросим. Да, действительно, вот на ваш взгляд, как человека, изучающего, так сказать, региональную политику, какой все-таки вариант для Анатолия Локтя предпочтителен? Сдвинуться к Единой России или твердо стоять на коммунистических своих убеждениях? А может быть, вообще ничего не надо делать? В конце концов, такое впечатление, что теперь есть единая большая партия власти, в которую как фракции входят КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, и все они едины, ну, по большинству вопросов, от там усыновления детей, борьбы там с ЛГБТ, завоевания Крыма и так далее. Один Пономарев тут отклоняется, вот, присутствующий здесь в студии.
Ну, Михаил, отчасти сами спросили, сами ответили. Интересно, тональность разговора там и Ильи, и Ивана, я в их словах не слышу радости, не вижу слез радости на глазах. Есть некоторая ирония,
ухмылка. Но не они же победили.
Ну, тем не менее, они как бы
они были кандидаты, но не победили.
Есть просто усталость, ты понимаешь, что есть два месяца.
Да, мы хотим сказать вот Илье Пономареву спасибо, который летел из Новосибирска прямо к нам в эфир.
Вот. Действительно, я не думаю, что Локоть окажется в каких-то черных списках. Отчасти здесь мое продолжение полемики с Иваном Стариковым, который идет, который в эфире, что вот ОНФ сменит Единую Россию, и все. Я думаю, что создается принципиально иная партийная система, в рамках которой неважно, кто победил, потому что так или иначе все участвующие большие партии, участники правящей коалиции, имеющие своих губернаторов, имеющие так или иначе свои преференции, может быть, отчасти напоминает модель части восточноевропейских стран Варшавского договора, где была формально многопартийная система, но как-то на процесс принятия решений политических она особенно не влияла.
Ну и в этом... Индонезия была тоже в том же периоде, только по-другому.
Вот, и в этом, рыночная экономика. Да, и в этом плане, а зачем ставить палки в колеса Локтю? Локтя можно разыгрывать, пугать Зюганова тем, что вот мы воспитываем тебе сменщика, то ли Локтя, то ли Вадима Потомского в Орловской области. Продавать морковку Локтю, тем самым делать более, собственно, уступчивым, и без того уступчивого Геннадия Зюганова. Поэтому в данном случае, я думаю, что эта схема представляется федеральной власти более изящной, более выигрышной, чем вот этот слепой жребий выбора избирателей, который ставит под вопрос какие-то ключевые основы политической системы. Поэтому я думаю, что федеральная власть именно таким образом и будет интерпретировать итоги выборов, и нет смысла делать из Локтя очередную жертву репрессии, если, конечно, Локоть сам не напросится, но по первым признакам не напрашивается народ жертвы.
То есть такой широкий объединенный народный фронт, да, Илья? Который охватывает все и вся. Вот на платформе, я извиняюсь, такой имперской, вот патриотической, шовинистической и так далее. Ну, а вот эти детали там, кто какой мост построит и на какие деньги, это, в общем, не принципиально. Главный мост в Крым.
Миш, я извиняюсь, это вот ты можешь сколько угодно ерничать, да, для жителей города Новосибирска Крым это очень хорошо, это тепло и так далее на душе.
Но летать-то они будут в Таиланд, я понимаю.
Большинство, к сожалению, никуда летать себе не может позволить, потому что,
в Горный Алтай.
В частности, потому что Новосибирск проиграл статус регионального хаба Красноярску, и хотя трафик в аэропорту Толмачево гораздо больше, чем в аэропорту Красноярска, и наш аэропорт Толмачево третий по величине в России, опережая в том числе и Екатеринбург, а тем не менее федеральные деньги при той единороссовской власти ушли в Красноярск. От этого цена билета в Таиланд из города Новосибирск выше, чем цена билета в Таиланд из города Москва, несмотря на то, что лететь из Новосибирска в Таиланд ровно в два раза короче, чем из Москвы. И как раз именно это позволяло нам в течение всей избирательной кампании говорить, что хуже не будет. Я абсолютно уверен, что если, скажем, Анатолий Евгеньевич сделает предложение Ивану Валентиновичу, чтобы он стал вице-мэром, представителем города в Москве, то Стариков будет гораздо лучшим лоббистом города Новосибирска и принесет туда гораздо больше денег, чем приносили эти серые бесцветные новосибирские чиновники, которые действовали до того в старой администрации. И вопрос вообще стратегического развития города, которого никогда не было при Единой России, при этой администрации, новой администрации, безусловно, звучать будет. Я не думаю, что Москва будет склонять Локтя к какому-то там вступлению в ОНФ и так далее. Володин впрямую об этом говорил на том же самом Валдайском форуме, что это неинтересно, что это неправильно, неправильно, и это подается там неверный сигнал, и больше этого происходить не будет. Посмотрите на Ройзмана, этого не происходит. Посмотрите на Галину Ширшину в Петрозаводске, этого не происходит, этого не будет происходить и здесь. Следственные органы – это серьезная опасность. И,
у них свои бизнес-интересы.
У них свои интересы, да, именно, которые происходят прежде всего из бизнеса. У нас там сейчас есть большой процесс там, переноса барахолки.
Страшное дело.
Это смешно звучит, что называется, из Москвы, но за это было убито два вице-мэра города и бесчисленное количество предпринимателей там, рангом помельче. Поэтому для города Новосибирска это очень важно. Это главная торговая точка к востоку от Урала, в котором крутятся большие криминальные деньги.
Это ваша современная Ирбитская ярмарка.
Ну, это Черкизон.
То, что было сто лет назад.
Это более корректное сравнение с Черкизоном в Москве. И, как мы знаем, это тоже повлекло большие тектонические сдвиги, в том числе в столице.
Ну что ж, это хорошие все-таки аналитические комментарии. А мы сейчас давайте подключим кого-то из слушателей. Вот из Москвы Сергей, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, слышите меня, Михаил? Я к вам только... У меня была одна просьба. Давайте только дайте мне высказаться более-менее подробно, чтобы никакой Петр Иванович сказал «я». Вы понимаете, о чем я говорю?
Так, ну быстро давайте, высказывайтесь.
Ну, постараюсь. Ну, во-первых, мне как монархиста совершенно не впечатляет высказанный там монарх сказал. Не надо оскорблять монархию, потому что в России сейчас нет монархии, в России сейчас какая власть?
Так, фантастика, мы все-таки, да? Про Сибирь и Новосибирск сегодня. Сергей.
Ладно, я не про Сибирь, если вы не можете...
Все, Сергей, извините, про монархию мы сегодня не обсуждаем, хотя, может быть, Илья, как представитель левых сил, что-нибудь нам скажет про монархию. Что вы скажете слушателю? Утешьте его? Превратился путинский режим в монархию или нет? Вы как последний оппозиционер в Думе, как это видите?
История повторяется два раза, один раз как трагедия, другой раз как фарс. По-моему, у нас второй раз, если уже не третий для тупых, да?
Ну вот, видите, мы Сергею ответили, а теперь займемся опять сибирскими делами. Знаете, что я подумал? Вот мне показалось важным. Вот то, что вы говорили, Илья, это как раз тема, ну, может быть, вечная для Сибири. Это колониализм, да, вот отношение к Сибири как такому вот, ну, другому почти государству. Вот что с этим делать, да? Вот вы послом здесь поставите Ивана Старикова. Он будет ходить по этим ведомствам, там кланяться, бить челом, просить деньги и так далее. Но сколько можно с этим жить?
Вот, знаешь, Миш, я вчера разговаривал как раз с тем самым вице-губернатором по внутренней политике господином Казадоем, который человек уже, ну, в определенном возрасте, и он историк, и еще в советское время застал там высшие партийные школы и так далее. И вот он говорит, ну, ты же, говорит, сам знаешь прекрасно, мы обсуждали там учебник моего там дяди, по краткий курс, да, то есть вот, который он там изучал. Он говорит, вот приезжаешь, когда раньше сибиряки приезжают в Москву, там все, говорит, с нас пылинки сдували, то есть в советское время, да, там, и говорили, чем вам помочь, потому что там понимали, что здесь вот там куется, собственно, национальное благосостояние в Сибири и так далее. Говорит, мы были уважаемыми людьми, приехали издалека, там все к нам соответствующим образом относились. Сейчас, говорит, когда мы приезжаем, мы без вины виноваты, то есть нам только говорят, там, идите туда, идите сюда, что вы вообще приехали, что вы себе думаете, что
а
вы там
себе
позволяете.
А теперь еще скажут, коммуниста избрали какого-то непонятного.
Ну, это, в принципе, Сибирь настроена более оппозиционно, чем центральные области России, которые никого не хочу обидеть, но масштаб там пьянства и социальной деградации в центральной России, он, конечно, очень высок. В Сибири всего этого нет. В Сибири это все-таки территория, где никогда не было рабства, крепостного права, куда приезжали более предприимчивые люди. Это правда. Это чистая правда. И, конечно, сейчас сибиряки чувствуют себя как колонию. И это очень плохо.
Они раньше себя чувствовали.
Наверное, нет. Никогда такого не было.
Ты хорошо говоришь о Сибири, но при этом, может, перехваливаешь Новосибирск. Не хотелось бы обижать город, но так или иначе город достаточно безликий. достаточно слабо запоминающийся в сравнении с тем же Томском или Красноярском. Город, в современной политической истории России, почти не даривший таких ярких, вот Локоть первая такая яркая персона, мы говорим о Толоконском.
Ну да, Илья тоже побеждал, ладно вам.
Ну, Илья из Москвы, по сути, все-таки он воспринимается как федеральный политик.
Ну, Иван-то Стариков, яркая достаточно фигура.
Пассионарности, периодически возникающие у Томска, у ряда других городов, Новосибирск, конечно, потерялся. Политическая борьба, которая иногда возникала публичная, все-таки была на порядок менее интересна, ярко, чем в Красноярском крае. Какого-то собственного уникального проекта не предложено. Сибирское отделение Академии наук, многие считают, что скорее проедает советское наследство, чем создает что-то принципиально новое. Возможно, в том, что я говорю, есть элемент стереотипа, но вот какого-то такой новосибирской звезды мы не увидели. Если когда в прошлом году были выборы мэра Екатеринбурга, и так или иначе было очевидно, энергетика Екатеринбурга, а Новосибирск по энергетике, мне кажется, слабее той Сибири идеальной, о которой говорил Илья.
Миш, ты абсолютно прав. Можно я здесь скажу два слова про Новосибирск, потому что я просто хочу, чтобы действительно это, ну, прозвучало. Действительно, новосибирская традиция, это с советского времени пошло. Что вот это очень яркий академгородок, где очень сильные эти яйцеголовые академики, и что ему надо противопоставлять достаточно слабую и инертную власть областную. И это вот эта традиция была. Более того, когда рождались яркие там партийные деятели, их изымали из Новосибирской области. Классический пример — это Егор Кузьмич Лигачев, который был первым секретарем именно советского райкома партии, то есть он был главным коммунистом как раз академгородка. И был оттуда забран в Томск, где, собственно, и построил всю свою карьеру. Но он новосибирский человек и идентифицируется именно таким образом. И сейчас эта традиция, она осталась, потому что, когда партию разрушили, остались вот эти вот безликие чиновники горосполкома, которые правили бал. И Градецкий он оттуда, на самом деле, вот самый яркий из них Толоконский, но это все равно из той же самой плеяды. Юрченко, который был тогда директором цеха Сибсельмаша. А сам по себе город, он оборонный город. Город машиностроения. Он действительно очень серый в этом плане, и сознательно серый, потому что он оборонный. Он город, который был построен за 120 лет. Он вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город 20 века. Это,
Илья, это понятно, когда там эвакуация шла, то просто вдоль железной дороги выбрасывали заводы.
Переезжали через Обь.
Так он, собственно, и построился. Давайте мы к Алексею туда тоже, в Новосибирск опять, к Мананикову обратимся. Алексей, что вы скажете о колониальном статусе Сибири и ее неформальной столицы, Новосибирска?
Ну, дело в том, что о колониальном статусе Сибири сказано много задолго до нас, Ядринцевым и Потаниным. В Новосибирске, к счастью, даже есть улицы, которые носят их имя, имена. Такое редко случается где. По-моему, даже в Томске таких названий нет. Хотя там есть бюст Потанину хотя бы. И колониальный статус, колониальный статус не менялся. Вопрос о колониальном статусе Сибири поднимался только в годы перестройки, в послереволюционное время. И с тех пор, после 93-го года, об этом уже никто не вспоминал. Для того, чтобы преодолевать колониальный статус какой-то территории, территория должна быть в какой-то степени объединена. Ну, а Сибирь, она искусственно еще в 1937 году товарищем Сталиным и товарищем Калининым разделена на те края и области, которые мы имеем, и которые, в общем, существенно различаются своими политическими режимами. Вот то, что Илья говорил про некоторую демократичность и оппозиционность Новосибирска на фоне, скажем, российской глубинки, это опровергается примером, скажем, Кузбасса, пограничной территории к Новосибирску, который и по своим избирательным предпочтениям, и по всему остальному духу, наверное, хуже всякой российской глубинки. То есть никакого свободолюбия там после перестройки уже не осталось. И преодоление колониального статуса, я думаю, в нынешней властной парадигме, в нынешней системе власти, которая сложилась в Российской Федерации, представляется маловероятным и не очень возможным.
Я говорил не про демократичность, я говорил про то, что регион живой, и Кемерово регион не менее ничуть живой, чем Томск или Новосибирск и так далее. То, что там...
Ну, по Доманам Тулеевым там не сильно задышишь.
Нет.
Политически.
Он, политически, да, то есть он живой экономически, он живой и социально. То, что там сложился достаточно авторитарный режим, это заслуга на самом деле Тулеева, который сделал очень много для развития Кузбасса. Очень сложного региона, шахтерского региона, бунтующего региона, который вот Тулеев усмирил, и который по-прежнему, несмотря на свою тяжелую болезнь сейчас, остается популярным лидером, объективно.
Хорошо, давайте мы к Ивану Старикову с этой же темой еще раз, тем более, что вы, кажется, действительно хотите принять такие обязанности, но у человека, который должен представлять Новосибирск федеральном, так сказать, на федеральном уровне. Что делать-то? По кабинетам будете ходить? Деньги просить?
Да нет, Михаил, кабинетом, безусловно, буду. И сегодня вот я узнал, что 4,9 миллиарда выделено на программу энергосбережения. Посмотрел список регионов, а Новосибирска там нет. Посмотрел Новосибирской программе. Поэтому надо сначала программу сделать, потом в кабинеты ходить. Поэтому в этой части, я думаю, что вот нужно начинать с этого. Для меня две вещи есть. Вот я с Михаилом Виноградом не соглашусь в одной, даже в нескольких вещах. Ну, не потому что я патриот квасной своего родного Новосибирска, но у города есть, во-первых, энергетика. Во-вторых, я не понаслышке знаю, поскольку имел отношение, активно боролся той реформы Российской Академии Наук, и я знаю, что сегодня Сибирское отделение – это самая боеспособная единица во всей структуре Российской Академии Наук. Ее откровенно боятся. И одна из причин, почему Путин наложил вето на продолжение вот этой реформы – это заслуга как раз Сибирского отделения Академии. Здесь самый мощный очаг сопротивления был. И вот Катюков, когда сюда приезжал, я знаю, что он очень опасался. Поэтому в этой части внутренняя энергетика у города очень хорошая. Теперь то, что касается, что же делать. Мне кажется, вот я вообще считаю, и мое отношение к госкорпорациям, к узаконенной форме воровства бюджетных денег. В этой части ведь была хорошая идея в создании корпорации «Сегодня Сибири и Дальнего Востока». Более того, вот кандидатура Сергея Шойгу, который с этой идеей пришел после выборов президента где-то сразу, в середине марта 2012 года, Владимиру Владимировичу Путину, я был поддержан. Вот если бы эту идею потом не удушили, испугавшись политических...
Все, удушили, Иван Валентинович, удушили.
Так вот, я участвовал в 11-м Красноярском экономическом форуме. Я впечатлен был выступлением Натальи Васильевны Зубаревич, которая сказала одну фразу, суть которой состояла в том: уберите удавку с шеи российских регионов, и в первую очередь Сибири, и вы их не узнаете. Поэтому в этой части я хочу сказать, коллеги, да, дело не в том, будут любить локтя в Кремле и в Белом доме, или не будут его любить. Просто от этой любви ничего не будет. Ну, не будет возможности сегодня реально давать какие-то деньги регионам. Вы же посмотрите, что происходит в экономике при 107-108 долларах за баррель. Спроецируйте это на проблемы, которые сегодня с Крымом возникли, с дефицитом бюджета пенсионного фонда. Фонда с дефицитом региональных бюджетов. Поэтому одна из главных задач, которую мы, кстати, с Ильей обсуждали, это первое, нужно менять систему управления городом. И дело не только в том, что поменялся мэр. Нужно действительно внедрять реальное самоуправление. Сегодня есть город Новосибирск, в нем 10 районов, где районные администрации, где чиновники сидят, никем не избранные, никому не подотчетные. Нужно приходить на систему городских округов, где будет избранный глава городского округа, где будут избраны свои муниципальные депутаты, они получат пропорционально бюджет, там же можно избрать и мирового судью и так далее. Это означает, что мэр Новосибирска будет управлять союзом городских округов. И мы создаем единое гражданское, общегородское пространство. Это первое, чем необходимо заняться. Второе. Вы посмотрите, что придумала Единая Россия, Миша. Я Виноградову обращаюсь. Но ты же знаешь, что они сейчас все силы положат для того, чтобы отменить выборы мэров крупных городов.
Да, опередил мой вопрос.
Это же ведь на самом деле путь никуда. Поэтому в рамках, вот Илья участвовал, 5 кандидатов пришло, тот же Локоть. 5 кандидатов пришло, когда Андрей Нечаев приехал из Москвы, лидер гражданской инициативы. Когда мы обсуждали вопрос, а что делать с этим законом? Поэтому мы сейчас выработали ряд конкретных предложений по результатам этих слушаний в Академгородке, потом в самом Новосибирске, для того, чтобы остановить этот закон. Он же относится к закону совместного ведения. И нужно добиться, чтобы треть субъектов Российской Федерации его отклонила. И тогда переходя, если хочешь, к традициям русского агентства или к европейской хартии самоуправления, мы сможем те ошибки управленческие, которые сегодня есть, но которые нивелировали за счет толстого слоя нефтяного жира, сейчас же такой возможности нет. Уже возможности эти ошибки воспроизводить новой системе городской власти, ее структуры.
Иван Валентинович, давайте дадим другим ответить. Илья, как вы думаете, ну что, реакции на Новосибирск могут, может быть, действительно скоростное проведение вот этого закона, который немножечко завис уже несколько месяцев об отмене прямых выборов в крупных
он,
городах?
К сожалению, совершенно не завис. Он был внесен в марте в Государственную Думу. Как раз я ожидаю его принятия до конца весенней сессии, к сожалению. Поэтому я думаю, что...
Но выборы... это значит, что отмена выборов практически во всех крупных городах, где есть районы.
Да. Да, да, и 56 городов, по-моему, попадают под этот закон, и поэтому я-то думаю, что выборы в Новосибирске, они последние в этом плане. И мы,
вот
действительно,
как вы...
и мы действительно собирались...
Напортили нам жизнь.
Да, ну, тут дело, конечно, не мы являемся первопричиной этого, слава богу, что нам эти выборы дали провести, потому что было опасение, что этого не будет. Но мы действительно думаем о том, как этому противостоять. У нас есть план реформы, похожий на ту реформу, которую провел Лужков в Москве, с образованием там управ или округов, это как можно назвать, то есть уйти от районов, спустить их, то есть сделать, чтобы они были очень маленькие, на основе там территориального общественного самоуправления по 10 тысяч жителей, которые вот избирают...
Ну, это вы Новосибирск, а в целом-то, в целом что будет? То есть действительно все, власть идет по пути закручивания вот этой гайки, да?
Ну,
получила
да.
выборы в Москве, теперь в Новосибирске, но все убедились, закрываем, да?
Да, и то, что вот Иван говорит, я полностью как бы поддерживаю, если это было возможно, чтобы там регионы отклонили. Но еще раз, вот статистика, да, 56 городов, которые в общей сложности попадают, это означает, что треть субъектов от этого закона получат только плюсы и не получат никаких минусов, потому что в этом законе две составляющих. Это объединение городских и сельских районов, да, городского округа и сельского района, который вокруг, что с моей точки зрения является безусловным плюсом, потому что это дублирующая структура власти. Да, а под эту сурдинку уже проходит столичный центр. И даже если какие-то регионы с крупными городами, вот типа Екатеринбурга там, или Красноярска и так далее, возмутятся, и просто их количество будет недостаточно, чтобы этот закон заблокировать. Поэтому нужно асимметричное действие.
Михаил, что вы думаете? Кремль пойдет на вот такую демонстративную меру?
Ну, вокруг сейчас? Закона о муниципальной реформе идет достаточно острая борьба. Мы видим разные интересанты. Я бы не стал четко давать прогноз по степени жесткости формулировок. Я допускаю компромиссный характер формулировок. Ну, действительно, не все так легко с этим пока законопроектом. Но мне кажется очень важным то, о чем говорил Иван Стариков. Если Новосибирск предложит свою там, земскую модель самоуправления, модель, появится новосибирская мечта, как без особых усилий официальной пропаганды появляется мечта о том, чтобы жить социально, как в Кемерово. Да? Нигде в новостях там, про Кемерово особо не рассказывают, а по всей России, не только по Сибири, такая мечта есть. Если Лохоть и его единомышленники предложат такую модель самоуправления, на которую захотят перейти другие территории, никакие муниципальные реформы не будут страшны.
Да, и один вопрос еще я успею, наверное, Алексею Мананникову задать, как ветерану еще той самой Демо России, которая когда-то была такой мощной силой. Алексей, так получается так, что вот либералы и демократы теперь оказываются только младшими партнерами коммунистической партии. Это вот
нормально.
До чего докатились,
это
да?
Это нормально.
Ну, я полагаю, что это все-таки личный выбор наших собеседников, а вовсе не общая тенденция. Поскольку я бы как раз хотел вернуться вот к тем реформам, которые предложил Иван Стариков, муниципальные, в связи с реформами, которые предлагает Государственная Дума. Я думаю, что, к несчастью, в стране, которая находится в состоянии близком к состоянию войны со всем миром, проведение каких-то муниципальных и вообще шире социальных реформ вряд ли возможно. Это останется только нашими благими пожеланиями. Надо их высказывать, надо их пропагандировать, но не думаю, что мы сможем хоть что-нибудь сдвинуть с места.
Мрачный взгляд, Илья. Между прочим, Владимир Путин нынче, вот когда мы тут говорим, сделал заявление на коллегии, если я не ошибаюсь, ФСБ, сказал разделять законную оппозиционную деятельность и экстремизм, ну и прочее. Не думаете ли вы, что все закончится, вот вы тут, конечно, провели коммуниста, своего союзника, чиновника, там, в мэры. А все закончится тем, что вот так по пути Удальцова, Развожаева и других ваших друзей пойдут очередные люди, которых разделят, так сказать, вот на, как это говорится, разделят на законных оппозиционеров, как вы, да, и вот экстремистов, которые что-то там разжигают, как считает Владимир Владимирович Путин.
Ну, вы знаете, все-таки границу провести довольно трудно. Я хочу напомнить, вот тут сейчас про локтя много в сети пишут, типа вот он голосовал там, значит, по закону Димы Яковлева и так далее.
И не только.
Да, но как,
такой
собственно...
Такой лояльный коммунист, нужный
вот,
Кремлю.
Во-первых, да, вот того же, раз ты прям лояльный, да. Позиция Компартии, она всегда была против иностранного усыновления, она всегда была вот такая вот ура-патриотическая, и то, что позиция власти совпала с этой позицией Компартии,
власть стала
это не потому, что, да, это не потому, что Компартия прогнулась, да, а потому что власть стала на эту позицию. Просто давайте не путать причину со следствием.
Меня эта они позиция, слились в экстазе, я об
позиция,
этом и говорю.
Мне эта позиция абсолютно не близка, но обвинять в том, что то есть коммунисты в данном случае легли под власть специально, как это сделал, например, Справедливая Россия, которая изначально была другая позиция. Вот это будет неправда, да? Это первое. Второе. Именно Локоть из фракции КПРФ вместе со мной вносил проект амнистии. Нас было двое коммунистов, Локоть и Кашин Борис, и вот ваш покорный слуга, которые изначально продвигали полную амнистию по Болотной площади. Поэтому как раз Локоть – это один из тех, кого я всегда считал своим союзником.
Ну, спасибо. Сегодня мы поговорили не только о новосибирских выборах. Илья Пономарев, Михаил Виноградов, Алексей Мананников и Иван Стариков были в эфире «Радио Свобода» в программе «Лицом событию», которую вел сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.